23 июня, суббота, утро. Дельфзиль, северо-восток Нидерландов. График выдержали вполне даже точно. Дошли до места ровно за сутки, как Паша и прикидывал. Менялись, стояли вахты. В сущности, даже выспаться удалось. Тани с камбузом справлялись, так что и с питанием был полный порядок. На подходе к городу с диким названием Дельфзиль, как мне удалось прочитать на его карте, я взялся уже за свое оружие. Приготовил М16 с оптическим прицелом и глушителем, выложив рядом большую стопку набитых магазинов. Это будет орудием зачистки местности с безопасной позицией, и негромко, и достаточно точно. Приготовил пулемет. Зарядил ленту, рядом уложил разгрузку с двумя дополнительными коробками. Это на случай появления мутантов. Я еще хорошо помнил о том, что говорили ирландцы в крепости в городе Фуэнхирола. А они говорили, что на мутанта лучше пулемета нет ничего. И я в это верю. Несмотря на маленький калибр, легкая пулька калибром 5,56 мм с небольшой дистанции наносит страшные повреждения, создавая огромную, так называемую временную полость. Это потом, когда скорость падает, повреждения становятся куда скромнее. Но с малой дистанции из такого пулемета можно просто пополам перерезать. Полости перекроют друг друга и... Любому суперу должно хватить, тем более что в ленте 200 патронов. С чем идти? Взял бесшумный хеклер. Пусть он против того же супера и слабоват, но он очень, удивительно тихий. Никакого лишнего внимания не будет. На него ЭОТЭК поставил и зеленый лазер нацепил вместе с фонарем. Мало ли где там придется шляться. Бесшумный ЗИГ всегда со мной, в кобуре. Ну и под разгрузкой запрятан маленький револьвер Undercover. Это уже так, если застрелиться разве что. Или как самый последний шанс. Почти иллюзорный. Так, гранаты. Теперь без них вообще никуда. Причем сплошь светозвук. На мертвяков он хорошо действует, проверено. И дымовая. Думаю, что и от атакующих зомби можно дымом прикрыться при необходимости. Проверил снаряжение. Как надето? Как подогнано. Затем устроил проверку связи. С этим тоже все в порядке оказалось. «Потому кто что делает, еще вопросы есть?» Вопросов не было, зато Паша сказал, указав вперед, «Пришли, вон вход в гавань». «Точно, не перепутаешь». Огромные ангары складов, вытянувшиеся вдоль берега, краны, дальше в глубине вообще какая-то бесконечная промзона. «А что тут вообще есть?» полюбопытствовал я. Паша ответил. «Здесь химия сплошная, несколько химических заводов. Краски всевозможные отсюда возят, и полиэтилен в офигенных таких рулонах». «Это который на теплице идет?» — уточнил я. «Наверное», — ответил Паша. «Тут их полстраны теплиц этих». Я заметил. «Интересно, а в нынешних условиях полиэтилен как товар? Хороший или так себе? И теплицы, и накрыть, что и гидроизоляция?» Он ведь на теплице толстенный идет, прочный, я обратил внимание. А вот если судно найдем и на Питер пойдем, то... А ведь не лишено смысла, пожалуй, не лишено. Его с этих складов грузят? Спросил я, показав на длинный ряд ангаров с надписью «Вагенборг, Булк Терминал», хорошо видимых с моря. Да вроде, пожал он плечами. Мы здесь красками грузились корабельными, вон с тех причалов, видишь? И ходили с ними в Швецию и Финляндию. А вот там, смотри, там Эмден, Германия. Там завод Volkswagen делает Пассаты, и тоже краску брали отсюда. А если пройти выше по Эймсу, это речка, то там дальше большая верфь будет, в Хофе. Они чуть не половину больших круизников строят, а заодно газовозы, паромы и что-то еще. И? Чуть подогнал я его, понимая, что он не просто так осведомленность демонстрирует. И тоже краску брали отсюда. А таскали им эту краску? На маленьких General Cargo, догадался я. Именно так, обрадовался моей сообразительности Паша. А стояли они всегда вон там, за тем терминалом. Просто отсюда хрен разглядишь, на месте они или нет. Надо в гавань войти. Ну, почти всегда, если точнее. Так входи, разве я против? Лодка неторопливо двигалась ко входу в гавань мимо больших складов, выстроившихся в ряд на рукотворной косе. Затем коса превратилась в бетонную стенку, которая все не заканчивалась и не заканчивалась. За ней были видны выстроившиеся стеной заводы, стоящие вплотную один к другому, трубы, цеха, какие-то непонятные металлические конструкции. В общем, промзона, и отнюдь не из маленьких. Прямо пейзаж в стиле пятилетку в 4 года. Я даже присвистнул, причем отнюдь не радостно. Производство тут все больше химические, и мне уже представились последствия неуправляемой утечки этих самых химикатов из всех заводов разом и куда попало. Не думаю, что там все так бросили. Заглушили, наверное, что смогли. Но вот насколько это долговечно. Я бы точно не захотел оставаться поблизости надолго. И не останусь. Кстати, мы тут сейчас ничем не надышимся. И, наконец, показался вход в гавань. Лодка начала заворачивать в него по плавной дуге, все выбрались на палубу, даже до того сидевшие в каюте Таня. Никто ничего не говорил. Все напряженно ждали. Вот прошли меж раскинувшихся крыльями стен, вот вошли уже в акваторию порта и пошли обратно, уже между той самой бетонной стеной и заводами с такого расстояния, впечатлявшими еще больше. Насчет утечки химикатов я немного успокоился. У берега было множество чаек, орущих и мельтешащих низко над водой. А это значит, что и рыба здесь есть. Так что если воздух и вода даже и отравлены, то не сильно, выдюжим. «Это что, терминал заправочный?» Показал я вперед на знакомое с виду сооружение. Огромные танки на берегу и что-то вроде плавучей пристани, от которой трубы тянутся к тем самым танкам. «Он самый», — подтвердил Паша. «Тут биотопливо в танкеры заправляли. Вон там завод по его производству. Дальше в канале еще один есть, поменьше. Оттуда бункеровщики брали». «Так, уже полезные знания. Так или иначе, горючее здесь есть. Хоть био, хоть нормальное. Как до него добраться, тот еще вопрос. Мы-то в Нью-Йорке все проходили. Но есть это всегда лучше, чем нет. Что-то можно придумать. В любом случае, нам повезло в том, что у людей до этого порта пока еще руки не дошли. Хотя оно и понятно. Как говорится, все пальцы в рот засунешь, рот порвешь. Людей мало, а портов в Голландии много. Изгиб широкого канала, по которому мы сейчас шли, не позволял разглядеть внутренние акватории порта, поэтому компания нервничала все сильнее и сильнее. Да и я вместе с ними. Я тут тоже лицо куда как заинтересованное. Все закрывало некое огромное сооружение с краном, назначение которого я никак не мог понять. Не выдержал, спросил. «Паш, это что?» «Док сухой. Нистерн Сандерн. Как раз сухогрузы строят. Но точнее здесь не строят, только ремонтируют». «Понятно», — кивнул я. Лодка прошла еще немного, и Паша с Витей почти одновременно выматерились. От всей души. Теперь гавань была как на ладони, и даже мне, абсолютному чайнику, было понятно, что нужного судна здесь нет. У причальной стенки притулились два пусть и не самых больших, но и не маленьких сухогруза. Еще стояли самоходные баржи такого вида, что мысли о плавании на них в открытом море отпадали сразу. У причалов выстроились буксиры, за еще одной бетонной стенкой в небо тянулся лес мачт парусных яхт, а вот того, что мне описали, здесь не было точно. «Что, конем скатались?» — вздохнул я. «Не знаю», — пожал плечами Паша. «Корыто это, Мариетта, обычно вон там стоит, у той стенки», — показал он рукой. «Но это именно что обычно, но не всегда». «В смысле?» — уточнил я. «Если оно не здесь, то может быть еще в двух местах». Сказал он это без особого вдохновения, поморщившись. «И?» «Туда шлюз». Доселе молчавший Дима вдруг сказал. «И че с того шлюза? Кто его открывать будет? Все, в пролете, поворачиваем». «Да сейчас!» — оборвал я его в основном из неприязни к нему и желания противоречить. «Думать надо». «Все шлюзы вручную открываются», — заговорил вдруг Витя. «Точно знаю. Но медленно, шо звездец, полдня пройдет». Почесав в затылке, я сказал, пожалуй, самую умную фразу за последнюю как минимум неделю. «Если что-то открывается вручную, то наверняка есть еще и резервный электропривод от генератора. Кто сейчас на чисто ручной привод будет рассчитывать, если генераторам этим рубь цена в базарный день?» «Хм», — задумался Витя. «А ведь точно, Паш, швартуйся куда-нибудь, прикинем палец к носу». «Лады», — согласился тот. Дима только скептическую рожу скривил, но с ним мне и так уже все ясно было. Всерьез я его не воспринимал, в отличие от его спутников. «А сам шлюз где?» — уточнил я. «Там, за заправочным терминалом», — показал рукой Паша. «Куда швартуемся?» «Знаешь», — задумался я, оглядывая окрестности, «давай вон туда, где буксиры. К последнему пирсу, хорошо?» «Без проблем». Странное впечатление производил порт. Солнечное утро, чайки над головой, зеленая вода, яркие цвета кораблей и портовых сооружений. Тут подсознательно ждешь шума, суеты, работы, а здесь как стоп-кадр включили. Все замерло, ничто не шевелится, ни звука ни с какой стороны, ни единого движения. Противоестественно как-то. Место для швартовки я выбрал, потому что там и на берегу не видно было ни единого мертвеца. Огражденная складская зона, и от берега к причалам вели довольно узкие мостики, которые легко охранять. А небольшой новенький с виду буксир заинтересовал меня с точки зрения пополнения запаса топлива. Там как раз удобно перекачивать будет. Если он, буксир этот самый, никем неприятным не занят, разумеется. И если топливо в его танках есть. Был и еще один аргумент за это место. Похоже, что через этот порт эвакуировали людей. Барьеры какие-то полицейские на берегу выстроены, витки колючей спирали на рогатках, ленты полосатые. Даже таблички со стрелками и какими-то предупреждающими надписями. Видать, зараза на эти края с суши накатила, людей эвакуировали водой. А вот в порт, похоже, их везли на грузовиках, которые так и бросали возле причала, небрежно выстраивая в длинный неаккуратный ряд. Могу на что угодно поспорить, что в половине из них даже ключи в замках. Кто будет их выдергивать, если все равно бросать машину приходится? Кто-то выдернет по привычке, да и в карман сунет, а кто-то плюнет и в замке оставит. А нам, похоже, светит разведка. Может быть, и вправду сухогруз этот маломерный где-то еще притулился. Ладно, даже если планы и не сбудутся, ничего особо не потеряю. Обратно ходу еще сутки, топливо по-любому найду, и лодку заправить и грузовику для сухопутного пути. Так что облом наступит только моим спутникам. Они на этот поход, кажется, все, что у них есть, включая самих себя, поставили. «Паша, буксир вам не нужен?» — поинтересовался я. «Подцепите баржу и будете грузы гонять не хуже, чем на вашем General Cargo». «Не, ни хрена не выйдет», — немного нервно усмехнулся он. «Тут и буксир рейдовый, у него топливо запас на день хода. И баржи такие же, для спокойной воды. А наша корыта и в шторм пойдет, и запас хода у него на неделю, наверное». «А, вон оно как». Стоящий у причала буксир медленно приближался. «Надо же как. А то выглядит он вполне ничего. Новенький такой, блестящий, как с картинки». Лодочный дизель молотил все медленней, наш рулевой сбросил обороты, причал, увешанный по периметру старыми покрышками, приближался. «Не причал это вовсе даже, а дебаркадер. Это я по неграмотности своей его сперва за причал принял. Хотя какая разница?» «И теперь осторожно», — добавил я для всех. «Там что угодно может быть, так что вперед не лезть, действуем только по моей команде. Девы, марш в каюту, тесно на палубе». Девы поморщились от моей бесцеремонности, но спорить не стали, свалили внутрь лодки. Пусто вокруг, совсем пусто, мертво. Везде уже мертво на земле, и это место отнюдь не исключение. Пустые большие склады справа. Если вперед глянуть, так там какое-то пятиэтажное офисное здание, видно метрах в 300, да и все. Справа мост. То ли наплавной, то ли так выглядит. За ним еще какой-то заливчик. Город далеко, нам оттуда ничто грозить не может. И в любом случае в грузовике можно куда угодно прорваться. Так, значит, возможна опасность только с пришвартованных судов. Буксир он побольше, и у соседних причалов три суденышка поменьше. Явно для каких-то внутренних нужд порта использовавшихся. За нами осталась яхтенная стоянка. Там сплошь парусные и одноэтажное здание прямо на берегу. «Там что?» «Контора грузового терминала», — ответил Паша. «Понятно». Лодка тюкнулась в дебаркадер, ловко сброшенными Витей кранцами. «Все, приплыли вроде как». «Что теперь?» — спросил Паша негромко. «По-хорошему, я бы от причала отошел метров на сколько-нибудь, чтобы вам самих себя охранять не надо было», — подумав недолго, сказал я. Витя со мной пойдет, мы машину поищем. А вы здесь ждите. И со связи не пропадайте, понятно?»
«А нахрена машина?» — удивился он.
«Искать твой пароход», — пояснил я. «Может, его вообще нет. Так на кой черт нам тогда со шлюзом возиться?»
«А-а», — понял он. «Но тогда не Витьку, тогда меня брать надо. Я здесь окрестности знаю лучше».
«Тебя?» — задумался я, а потом решил, что никакой разницы. «Давай тебя, мне все равно».
«Вить, давай на мое место»,
— обернулся к молча слушавшему разговор приятелю Паша.
Сменились.
Выбрались на дебаркадер, огляделись.
Пусто.
Никто не бросается на нас, никто не бежит. Стальная дверь в рубку стоящего рядом буксира закрыта, за стеклами тоже никого не видно. «Отходи», — скомандовал я в рацию, и лодочный дизель немедленно зарокотал, оттягивая Ковадис задним ходом от причала.
«Так, до грузовиков отсюда 100 метров рукой подать. Их там 30, наверное, и бортовые, и с боксами. У всех на борту красной краской в крифе в кость написано слово «эвакуати».
Хороший признак для жителей города все же. Явное свидетельство того, что какая-то организация здесь сохранялась до последнего момента. А город, кстати, от порта самой настоящей бетонной стеной отгорожен. Видать, от шума сделано. Но от мертвецов бродячих такая еще лучше должна спасать. 3 метра в высоту стенка, это не баран начихал. Вот оно в порту и пусто. Перехватив оружие по-патрульному, сказал Паша, обернувшись к нему.
«Сзади слева держись и налево же поглядывай, понял?»
«Понял.
Пошли». С дебаркадера на широкие огороженные мостки, ведущие уже к берегу. Спокойно, походным шагом, только головой верчу во все стороны. Сюрпризов очень не хочется. Вот уже и бетон под подошвами. Тихо, как все же. Невозможно тихо. Так не должно быть в портах и возле городов вообще. Крики чаек только оттеняют эту тишину. Они теперь единственный звук на все окрестности. От этого и страшновато, к слову. Страх идет от неправильности происходящего, потому что все вокруг неправильно. Человек к такому не привык, и в голове это до конца не укладывается. Сдерживаясь, чтобы не сорваться на ненужный и суетливый бег, иду по мосту шагом. Вон уже грузовики, рукой подать. Ближе всего стоит головастик Nissan Cabstar, скромного вида полуторка с квадратной кабиной, маленькими колесами и металлическим кузовом с низкими рифлеными бортами. Водительская дверь приоткрыта. Похоже, что тот, кто бросил эту машину, даже захлопнуть ее поленился. «Внимательно, не суетись», — предостерег я жавшегося ко мне Пашу. «И отстань чуток, 1.5 метра мешаешь». Тот чуть испуганно засопел и все же поотстал. Обстановка мне на нервы действует, а я уже, наверное, ко всему привычный, так что Пашин испуг мне очень понятен. Остановился, присел. Заглянул ниже машин. Нет, ничего. Никаких ног, никаких ползущих мутантов. Ничего. Только слабый ветерок гоняет по бетону мусор. Много здесь мусора. Пластик, бумага, бутылки какие-то. Откуда намело? Или эвакуированные навалили? Скорее всего. Кстати, мертвечиной попахивает, причем заметно. Как раз ветерком и несет откуда-то. Не живой мертвечиной, а самой настоящей, разлагающимися трупами. Нехорошо это. Очень нехорошо. Если где-то много трупов, то там и других проблем должно хватать. Ладно, разберемся. А пока пусто, впереди можно идти. Вот и грузовик. Паша, назад смотри. Дверь нараспашку. Ключей в замке нет. Ошибочка вышла. Ладно, еще не вечер. Дальше еще один Кэпстар. Точно такой же. Похоже даже, что их из одного гаража прихватили. К нему теперь. А у него дверь заперта. Можно стекло разбить, но машин еще много. Зачем зря шуметь? Просто дальше, дальше. Дальше транзит, обычный развозной фургон с поднятой крышей. В сплошных металлических бортах прорезаны кое-как сикость-накость то ли окошки, то ли бойницы. Или просто от клаустрофобии. Людей же возили в кузове. Ухватился за большую черную ручку, рванул. Дверь открылась,
и взгляд остановился на ключах в замке. Бинго. На ступеньку и в кабину разблокировать дверь напротив. Так заведется? Должно. Времени мало прошло, с чего аккумулятору садится? Рано еще садится. Вот постоит до весны, например, тогда точно проблемы будут. А сейчас рано-рано. Ключ на старт? Ха-ха! Дизель схватился почти сразу, пару секунд покрутившись в холостую. Затарахтел, что-то забринчало от вибрации в пустом железном кузове. Так, топливо. Больше трети бака. Нам за глаза хватит.
Нормально, обрадовался Паша.
Ну да, вроде как один этап вылазки завершился. У нас есть машина. А ему, похоже, такие приключения еще и в диковинку. Ничего, привыкнешь. У нас дел еще много, если ваши корыта найдем. Есть у меня идеи кое-какие.